Здравствуйте, в эфире телеканал RTVI и радиостанция «Эхо Москвы», еженедельная программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Смотрите обзор важнейших событий прошедших 7 дней и слушайте мнение экспертов и гостей нашей передачи. Итак, в сегодняшнем выпуске. Искусственное нагнетание террористической угрозы по-прежнему числится в арсенале эффективных способов обработки массового сознания. Голодовка депутатов города Лермонтова – зловещий симптом состояния всей избирательной вертикали. Имел ли глава государства основания заявлять о нечестной победе Ельцина в 96 году? Чем объясняется затянувшийся кризис на правом фланге российского политического спектра? 4 года назад на выборах президента страны уверенную победу одержал Дмитрий Медведев. Прошедшая суббота, являвшаяся в России традиционным днем тишины, исключала любые формы агитации и оценки конкретных кандидатов в канун президентских выборов, и наша программа с удовольствием подчинилась этому ограничению. Последняя предвыборная неделя выдалась особенно напряженной из-за постоянных напоминаний о наличии террористической угрозы. Репортаж Светланы Губановой.
Покушение на Путина – предвыборный миф или суровая реальность? Однозначно сейчас не ответит никто, ни сотрудники ФСБ России, ни их украинские коллеги. Хотя для всех очевидна информация, выданная накануне президентских выборов, и сразу после очередной тематической статьи Путина, все это не просто совпадение. Террористов задержали в Одессе еще в январе, причем, как ни странно, весьма случайно. До последнего момента о них не говорили, информацию держали про запас. Но даже сейчас о них толком ничего не известно. Какая-то странная квартира, какие-то странные люди. Слово эксперту-политологу Московского центра Карнеги Николаю Петрову.
Та информация, что есть, она, мне кажется, немного смехотворна. То есть это люди, которые хотели научиться устраивать покушения, которые взорвались в ходе этой учебы, а потом дальше они собирались ехать в Москву и дальше организовывать какое-то покушение на Путина. Мне кажется, конечно, серьезно к этому относиться нельзя.
На вопросы журналистов, боится ли он Путин, стоя у разрушенного после взрыва в Астрахани дома, заявил.
Люди, которые находятся в моем положении, с этим должны жить. И такие вещи не должны мешать работать. Они никогда мне не мешали и не мешать не будут. Вы знаете, я с этим живу с 99-го года. Постоянно. Что же делать? Послушайте меня. Это... Если с этим жить постоянно и бояться, то жить нигде. Невозможно будет жить. А вот еще пускай они нас боятся.
Говорит Мария Липман, эксперт Московского центра Карнеги.
Он посылает сигнал, что я уверен в себе, я сильнее всех, я всем управляю, я во главе, ничего не изменилось.
Интересный факт. Террористы планировали осуществить покушение сразу после выборов. То есть исход выборов получается предрешен на 200%, даже для самих террористов. По словам арестованных, они являются представителями ДОКа Умарова и действуют в боевой инструкции. Допустим, это так. Но где доказательная база, оперативно-следственные мероприятия или что-то подобное, что должно в этом случае быть проведено? Или этот факт покушения на нынешнего премьера войдет в историю как предыдущие, странные, бездоказательные? Войдет в историю и канет сразу после выборов. Размышляет Юрий Скуратов, бывший генпрокурор и кандидат в президенты России в 2000 году.
В основном это работа следствия, спецслужб. Если бы были серьезные доказательства этому, то было бы возбуждено дело непосредственно по покушению на премьера, по тем материалам, которые сейчас рассматриваются и следствием, и оперативниками. То, что они действуют в рамках ранее возбужденного дела, это само по себе уже свидетельствует о том, что пока что и с доказательствами, и с фактической добытой информации, видимо, ее явно недостаточно. Видите, сама ситуация политическая, она и поиск информационных поводов, вот это смущает, конечно, что это может оказаться в числе тех сконструированных, так сказать, информационных поводов.
Слово Владимиру Калиниченко, адвокату, бывшему следователю по особо важным делам при Генпрокуратуре СССР, советнику юстиции 3-го класса, человеку, который лично занимался расследованиями при покушении на лидеров страны.
Получается так, что он пытается выглядеть народным героем пострадавшим, и этим самым кто-то ему советует о том, что вот именно такой пиар вызовет жалость. В данном случае то, что произошло, Это вызвало абсолютно обратную реакцию, это я понимаю абсолютно точно, потому что я думаю, что он и его окружение, и люди, которые стоят возле него, это придумали, они рассчитывали совершенно на другую реакцию. Ну ладно, был бы скандал, вот так, как было с Брежневым, да, его обстреляли, мы все знаем, что въезжали машины, шли телевизионные картинки, но это надо как-то объяснять. А здесь подготовка к теракту, да еще, да, да еще начинается одно, то ли это взрыв, потом начинает, конечно, я понимаю, что многое перевирается, но идут разговоры о том, что там хотели заложить какую-то бомбу, какую бомбу. Вы понимаете, ведь вполне возможно, что эта ситуация с покушением была блефом, а на самом деле покушение готовили где-то изнутри. Ведь никто из нас не может исключить, что в ближайшем окружении Путина есть люди, как у Садата, например, заинтересованные в его ликвидации. И вот это все, что сегодня раскрыто, это какой-то отвлекающий маневр. А на самом деле есть абсолютно реальное покушение, о котором они не знают. Или не знают люди из его окружения, его охраны. Поэтому, ну, здесь остается только гадать. Но, во всяком случае, я глубоко убежден, что в ликвидации Путина есть люди, заинтересованные внутри страны, есть люди, заинтересованные извне. И есть его прямые враги.
Еще в 2006 году некий американский журнал Foreign Policy составил список из 10 мировых лидеров, которые имеют наибольший шанс быть убитыми в этом десятилетии. Президент России в этом списке оказался на втором месте. На первом президент Афганистана Карзай. На третьем лидер Венесуэлы Уго Чавес. Светлана Губанова, Андрей Плескунов, RTVI, Москва.
Совпадение появившихся мифов о терроризме с нынешним этапом большой политики вряд ли можно назвать случайностью.
Неуклюжей попыткой раскрутить очередную детективную историю в самый разгар президентской кампании нисколько не удивлен экономист Сергей Алексашенко.
Понятно, что обнародование этой информации там, за 4 дня до президентских выборов, конечно, является абсолютно преднамеренным фактом и является частью предвыборной кампании Владимира Путина. И претензий никаких нет, это вообще не связано с его предвыборной деятельностью, вообще это связано с его профессиональной работой, с работой на посту премьер-министра. Мы все это хорошо понимаем, точно так же, как появление, бесконечное появление фильмов, рассказывающих, какой он добрый, хороший и заботливый человек.
Своеобразную логику в действиях силовиков признает писатель Леонид Млечин.
Я был на Украине и слышал об этой истории до того, как в Москве была объявлена. История подлинная, действительно, там арестовали группу боевиков. И надо было об этом рассказать, как об успешной операции, проведенной совместно нашей госбезопасности украинской. А вот то, как это было сделано, сразу же снижает как-то эффект. Кто-то не верит, кому-то показалось это смешным. Вот это тот случай, который наглядно показывает, что не надо все использовать в таких мелкоутилитарно-политических целях.
Серьезные сомнения в официальной версии предложенной публики испытывает писатель Виктор Шендерович.
Люди, которые были пойманы всего лишь на, так сказать, неудачном сборе взрывчатого, значит, аппарата этого, значит, как-то очень быстро они побежали впереди паровоза с признательными показаниями, существенно увеличивающими им срок, да, лет на 7-10. Вдруг они побежали с криками: «Мы хотели взорвать Путина, хотели взорвать Путина». Обычно такие вещи мучительно доказываются. Да, а подозреваемые пытаются уйти от ухудшения своего положения. А тут как-то сами побежали с подозрительной резвостью, что дает нам основание предполагать, что это дешевый предвыборный пиар.
Составной частью завершающейся трехмесячной кампании считает произошедшее владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
По факту обнародования информации о попытке покушения на последней неделе перед выбором трудно считать, что это не элемент избирательной политики, потому что с 4 января, с 4 февраля прошло достаточно много времени, когда уже спецслужбы были в курсе этого замысла. Было много информации, но тем не менее каким-то образом ее придерживали. Вот. И, конечно, добросовестный политический анализ не позволяет сделать вывод, что эти события не взаимосвязаны.
Актом отчаяния можно назвать крайние меры, к которым вынуждены прибегли участники муниципальных выборов в городе Лермонтов.
Лишь к вечеру четверга прекратили акцию протеста кандидаты в депутаты городского совета города Лермонтова, объявившие 21 февраля голодовку из-за того, что их не допустили к выборам. Решение прерывать голодовку было принято после переговоров с полпредом президента в Северокавказском округе и депутатами Государственной Думы, которые от имени суда заверили голодающих, что со дня на день будет вынесено справедливое судебное решение по иску о переносе даты выборов городского совета. Из ряда вон выходящим событием считает происшествие в Лермонтове экономист Сергей Алексашенко.
Голодовка в городе Лермонтове – это одна из форм общественного протеста против произвола власти. Ведь на самом деле случилось абсолютно рядовое событие. Ну, людей не допустили до участия в выборах в качестве кандидатов. Ну, только и всего. У нас выборы в стране проходят два раза в год, весной и осенью. И в том числе там, на всех уровнях, на региональных, на местных. Каждый раз в последние годы у нас там сотни и тысячи кандидатов в, не знаю, как, в депутаты, в списки избираемых, да, люди выкидывались из этих списков. Но до голодовок дело не доходило. Да. В судах все проигрывали, кто обращались. Вот мне кажется, что это речь идет не о пороках избирательной системы, да, речь идет о том, что люди не готовы терпеть произвол властей при трактовке законов, которые определяют избирательную систему, что люди не верят ни в суд, ни в закон, а верят вот в такие, ну, я бы сказал, средневековые формы воздействия на власть.
В разыгравшейся драме предшествовало решение Ставропольского краевого суда от 12 октября прошлого года, которое признало состав Совета депутатов Лермонтова 4-го созыва неправомочным и назначило его перевыборы. Однако почти 40 претендентов было отказано в регистрации. Несогласные с вердиктом кандидаты в ответ объявили голодовку. Солидарность с доведенными до отчаяния парламентариями Лермонтова демонстрирует журналист Максим Шевченко.
Я считаю, что эти депутаты абсолютно правы в своих требованиях. Они борются против местной криминально-бюрократической и системы власти. Я считаю, что их надо поддержать, этих депутатов.
Бессилие голодающих перед всеохватывающей волной произвола отмечает историк Николай Сванидзе.
Конечно, не способна одна голодовка в городе Лермонтове остановить произвол избирательных комиссий по всей стране, но это звонок, это сигнал. Сигнал для власти, сигнал очень, я бы сказал, тревожный.
Покидая Лермонтов, высокие столичные гости пообещали, что в течение месяца ситуация в городе будет урегулирована. В противном случае голодовка может быть продолжена. В неизменную эффективность жестов отчаяния верит публицист Леонид Радзиховский.
Такие сильные жесты производят впечатление. И я думаю, что эта голодовка окажет существенное влияние. Добьются ли они всех своих требований? Не знаю, но то, что какое-то существенное влияние окажет, я думаю, что да.
Сегодня гость нашей студии Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Добрый вечер, Валерий Алексеевич.
Добрый вечер.
Как, по-вашему, характеризует ситуация в городе Лермонтов и общее состояние дел на муниципальных выборах в России?
Например, с Лермонтовым, а это показательно, что власти не реагируют на то, что там происходит. Приехал там чиновники из Ставрополя, это Ставропольский край, и говорит, ну, типа того, ладно, сами тут разберетесь. Хлопонин говорит, а что это они голодают? Надо в суды обращаться. Обращались ребята в суды. Суды их посылают туда, куда посылают обычно у нас очень многих. Тех, кто обращается в суды. Я сам на себе это испытал. Поэтому я не знаю, чем это все закончится. Но это общий показатель того, что с одной стороны инициатива снизу начинает подниматься вверх. Люди хотят и понимают, что власть на местном уровне очень многое значит. С другой стороны, местная власть пытается всячески вот этих активных людей отодвинуть от власти, не допустить их. И чтобы самим сидеть, собирать там неплохой урожай, как это делается и в Лермонтове, и в Москве, и в каждом из районов Москвы. Вот какая ситуация, к сожалению. У нас ведь в Москве тоже идут выборы. У нас 125 избирательных кампаний по Москве. Это 125 боев местного значения. Причем я далеко не солидарен с теми моими коллегами, которые говорят, а что там какие-то муниципальные выборы? Вот президентские, вот думские, вот это да. Я думаю, это принципиальная ошибка. Мне кажется, что именно на этом низовом уровне может заложиться тот самый фундамент, благодаря чему мы сможем создать то, что называется демократией. Активисты, которые боролись с властью, они вынуждены под брендами оппозиционной партии, не буду ее называть, поскольку сегодня день тишины. Но, тем не менее, эта борьба очень остра. Я вижу, это как происходит в Сокольниках. Закрывают булочные, которые ходили, дети. Теперь эти дети уже давно на пенсии. Теперь там ресторан. Пооткрывали банков выше крыши. Житель начинает понимать, да, муниципальных образований в Москве и в Лермонтове, наверное, то же самое. Мы начали разговор с него. Не так много полномочий. Но даже те полномочия, которые есть, нынешние депутаты муниципальные, тех же Сокольниках, используют только для того, чтобы устраивать какие-то праздники. Какие праздники можно устраивать во дворах в Сокольниках, когда рядом есть парк, где все это проходит? Даже в день памяти Беслана, 3 сентября, когда весь мир и вся страна вздрогнула и поминает в этот день тех детей, которые были безвинно убиты и погибли, устроили праздники, плясали, танцевали, сами причем. Никакие люди смотрели на них, как на чумных. Вы что? Ребят, сегодня день траура. Не, а мы, у нас уже это 4-я площадка. На 4-й площадке мы отплясываем. И таких боев, небольшого, невидимых боев, очень много. Но эти бои имеют принципиальнейшее значение для нашей дальнейшей политической жизни.
Спасибо. Напомню, что сегодня в нашей программе принимает участие Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. Широкий резонанс в российском политическом сообществе вызвала мимолетная фраза, неосторожно оброненная президентом в недавнем диалоге с оппозицией. Как в один голос утверждают недавние собеседники президента Сергей Бабурин и Сергей Удальцов, Дмитрий Медведев во всеуслышание заявил, что победа Бориса Ельцина во втором туре выборов 1996 года была обеспечена за счет массовых фальсификаций. Вряд ли у кого есть сомнения, кто победил на выборах президента 1996 года. Это не был Борис Николаевич Ельцин. Дословно воспроизводит реплику главы государства авторитетные свидетели. Справедливость рискованной ремарки президента признает владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Я считаю, что по большому счету Медведев прав, потому что если посмотреть на избирательную кампанию 96-го года через призму наших нынешних критериев, когда мы предъявляем требования по допуску, равному допуску к СМИ, то мы, конечно, должны признать, что у Зюганова было существенно меньше такого времени. Мы знаем, что весь государственный аппарат, вся административная вертикаль была включена в поддержку Ельцина. Поэтому с этой точки зрения, если посмотреть, цифр, конечно, никто никогда не обнародовал, но главное, что общественное сознание на тот момент, в том числе и либеральная интеллигенция, было таковым, что даже зная бы о фальсификации в пользу Ельцина, скорее всего, общество поддержало бы Ельцина, как оно поддержало его, по большому счету, в 93-м году после расстрела Белого дома, считая, что это революционная ситуация, цель оправдывает средства, и если допустить реставрацию коммунистов, то погибнет новая Россия.
Странную логику президента отмечает писатель Виктор Шендерович.
Вот эта логика «сам дурак», что вы тоже фальсифицировали. Собственно, Медведев в этой логике и высказался. Он сказал, мы фальсифицируем выборы. Так вот, эти фальсифицировали бы. А что я хуже, что ли? Спроста сказал президент Медведев. Ну, хуже не хуже, а, во-первых, хуже, разумеется, и намного хуже. Да, даже по размерам фальсификации, не говоря о сравнении политических фигур Ельцина и Медведева, тут вообще сравнивать даже неловко. Медведев болтается где-то возле щиколотки Бориса Николаевича с точки зрения политического объема. Но гораздо важнее то, что совершенно очевидно, это означает нелегитимность и Путина, и Медведева. И нелегитимность, я бы сказал, еще дополнительно усиливаемую тем, что они были не избранные президенты, а именно что преемники в обоих случаях. То есть это нелегитимность в квадрате.
Логическую цепочку, убийственную для власти, достраивает публицист Леонид Радзиховский.
Путина президентом назначил Ельцин, как известно. Если Ельцин был избран незаконно и нелегитимно, то значит назначение Путина было нелегитимным. Медведева тоже отнюдь не выбрали, а его, скажем так, предложил, деликатно выражаясь, Путин. Следовательно, если Путин нелегитимен, то и Медведев нелегитимен. Таким образом, бесконечная цепочка. Если вся власть с 96-го года нелегитимна, то очевидно, что это подрывает ее основы. Другое дело, что у нас интересная страна. Значит, Ельцин хотел, чтобы его избрали, но его не избрали. Зюганов не хотел, чтобы его избрали, но его избрали. Вот такая удивительная страна. С одной стороны, волевая, но нелегитимная власть, а с другой стороны, вроде бы легитимная, но абсолютно безвольная и боящаяся власти, как огня.
Правоту президента готов подтвердить журналист Максим Шевченко.
Он, как президент, как обладающий доступом к секретным документам, к высшим тайным государственным, думаю, лучше многих знает, что Ельцин в 96-м году не победил. Победил Зюганов. Но победу, вопреки электоральным процедурам, отдали Ельцину.
Пассивная реакция участников сенсационного диалога удивила экономиста Сергея Алексашенко.
Я не слышал такого заявления, да, у меня не было на этой встрече. И мне кажется, что любое заявление, тем более действующего президента, оно слишком серьезное, чтобы к нему относиться легковесно. Другое дело, что те, кто его слышали, да, они должны там, подать иск, например, да, и провести расследование, разобраться. Поскольку этого ничего не произошло, будем считать, что инцидент исчерпан.
Досужими считают все разговоры о фальсификациях 96-го года писатель Леонид Млечин.
Разговоры эти об итогах выборов 96-го года вот так с самого 96-го года идут. Сколько я помню, нет никаких свидетельств того, что тогда совершались какие-то махинации с избирательными бюллетенями, или что был использован административный ресурс, потому что очень многие местные руководители Ельцина ненавидели, и врагов у него было предостаточно, поэтому ресурс был скромный. Нет, тогда выборы, кстати, проходили в два этапа, может, уже кто-то забыл. И на первом этапе очень много голосов получил Лебедь Александр Иванович, покойный. Потом он попросил своих сторонников поддержать Ельцина, и тем самым ему помог. Ельцин победил с небольшим преимуществом. Что было тогда? Тогда была реальная политическая кампания. И те люди, которые стояли за Ельцином, оказались более умелыми в этой борьбе. Ничего другого тогда не было.
Стремление пропагандистов спустить невыгодный для Кремля инцидент на тормозах дальновидно предугадал историк Николай Сванидзе.
Я думаю, что эту фразу заиграют, тем более, что непонятно, в какой мере она вообще обоснована. Была ли она сказана, и что имел в виду при этом Медведев, и на чем он основывался, когда ее произносил, есть ли у него какая-то информация, или он высказывал свое собственное мнение на этот счет. Поэтому никому пересмотру 90-х это, конечно, привести не может.
Напомню, что в нашей программе принимает участие Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Как вам кажется, Валерий Алексеевич, насколько безобидными были слова президента Медведева о том, что в 96-м году на выборах президента победил не Борис Николаевич Ельцин?
Слова странные. Меня это просто поразило. Я засомневался в том, а юрист ли у нас президент на самом деле. Как можно такие вещи произносить, тем самым ставя под сомнение собственную легитимность? Если, со слов президента, Борис Николаевич Ельцин был нелегитимным президентом, значит, все последующие точно такие же. Почему же тогда, зная, в кавычках, это, Дмитрий Анатольевич предложил Владимира Владимировича на пост нелегитимного президента 24 сентября прошлого года? Поэтому удивительно. Я понимаю, что здесь, наверное, кроется другое, не юридическая сторона дела. Не буду все-таки подвергать сомнения юридическое образование нашего президента, а, скорее всего, желание отмыться. Мол, и раньше-то что ж так было? Ну, что вы сейчас ходите по площадям, там, на митинги собираете, протестуете против каких-то, якобы, с его слов, нечестных выборов? Бросьте вы, ребят, было так всегда. На самом деле так не было. Я работал в штабе Ельцина и прекрасно помню ту обстановку. А губернаторы, которые были, условно говоря, не красные, а белые, то есть ельцинские, у них были выборы осенью 96-го года. И как он несчастный, этот губернатор, будет агитировать за Ельцина, если ему через три месяца избираться. Поэтому ситуация была подвешена, и многие из губернаторов, они, в том числе и ельцинских, они говорили на словах одно, приезжая в Москву, да, мы, конечно, за Бориса Николаевича, а когда их спрашивали там, они говорили так, мы за продолжение реформ, не отвечая конкретно, кого же из кандидатов этот губернатор поддерживает. Поэтому смешно это все слышать от президента. Понимаешь ли вы, это говорил кто-нибудь из дилетантов, из людей, которые, может быть, не очень сведущие в всех перипетиях избирательной кампании 96-го. Ну, а от президента слышать это. Поэтому все, кто внимательно наблюдает за профессионализмом, в кавычках, работы пресс-службы и Путина, и Медведева, давным-давно сделали им оценку. Эти ошибки с амфорами ровно из той же оперы, и вот эти слова, которые там произнес наш президент по поводу нелегитимности выборов в 96-м году. Ну, что делать? Ну, в топера не стрелять. Он играет как может. Поэтому так и тут, наверное. Ну, Дмитрию Анатольевичу надо было более внимательно относиться к кадровой политике и не уповать на то, что она все может исправить. Самому, конечно, эти ошибки не стоило бы делать.
Спасибо. Напомню, что сегодня в нашей программе принимает участие Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжим наш выпуск через несколько минут. В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза. Продолжаем наш выпуск. Сегодняшняя страница нашего исторического календаря посвящена 4-летию триумфального избрания на высший государственный пост в России его нынешнего обладателя. Марта 2008 года в России состоялись президентские выборы, победу на которых с убедительным результатом в 70 с лишним процентов голосов одержал Дмитрий Медведев. Не дожидаясь официального подведения итогов голосования, вечером того же дня Владимир Путин и избранный президент выступили на концерте «Я выбираю Россию» на Васильевском спуске. Сугубо прикладной, считает спустя 4 года исполненную Медведевым функцию писатель Виктор Шендерович.
Итоги президентства Дмитрия Медведева заключаются в том, что снова будет Владимир Путин. Вот и все. Он подержал место, погрел местечко и уйдет. Вот, собственно, и задача его президентства, и итоги его президентства. Я могу сказать, что, вы знаете, много было правителей в России гораздо хуже. Но вот так вот, чтобы ничтожнее, я сходу и не припомню.
В ходе предвыборной кампании по разным причинам к участию в борьбе за президентское кресло не были допущены оппозиционер Гарри Каспаров, бывший советский политзаключенный Владимир Буковский, экс-премьер Михаил Касьянов и другие не устраивавшие власть кандидаты. Недостаточную легитимность уходящего президента отмечает писатель Михаил Виллер.
Медведев никогда не был избран президентом. Он был назначен президентом группой правящих кремлевских кланов, после чего произошел номинальный сбор голосов в форме как бы голосования. Это оказалась прекрасная кандидатура для сохранения кресла, потому что за срок своего президентства Медведев не сделал практически ничего. Никто уже не вспоминает ни о каких нанотехнологиях в связи с Медведевым. Осталось только опять переходить на зимнее время, и все будет как раньше.
7 мая того же года новоизбранный глава государства был торжественно приведен к присяге. В своей инаугурационной речи Медведев заявил, что приоритетной задачей на новой должности считает дальнейшее развитие гражданских и экономических свобод, создание новых гражданских возможностей. Заслуги президента в деле демократизации страны отмечает журналист Максим Шевченко.
Главный позитивный итог президентства Дмитрия Медведева – это, безусловно, стремление общества к более демократическому, более открытому, более широкому управлению страной. К тому, что бюрократия поставлена сегодня перед фактом. Она должна будет поделиться с обществом своими властными полномочиями. Это огромная заслуга Дмитрия Медведева. Я считаю, что именно благодаря этому он и останется в истории как один из очень позитивных президентов Российской Федерации.
Серьезной проверкой на приверженность букве закона стал для президента Медведева грузино-осетинский конфликт, в ходе которого российский верховный главнокомандующий ввел войска в зону боевых действий без необходимой в этом случае санкции Совета Федерации. Это означало крушение надежд на либерализацию политического курса, появившихся в определенной части российского общества после избрания нового президента. Неутешительные итоги президентства Дмитрия Медведева подводит писатель Александр Проханов.
Итоги президентства таковы, что нация, народ возненавидела и его, и Путина, который являлся архитектором вот этой вот имитационной роли. И Медведев останется в русском сознании, в русской истории, как такой досадный, а может быть, отвратительный иероглиф, который был начертан российской властью в желании сохраниться во что бы то ни стало.
После финансового кризиса 2008 года, ударившего по России больнее, чем по другим странам Большой Двадцатки, Медведевым был провозглашен курс на модернизацию. Обоснованием новой политики послужила статья «Россия вперед», где президент, по сути, признал годы путинского правления топтанием на месте. Если сначала под модернизацией понималась только модернизация экономики, то со временем этот термин приобрел более широкий смысл. Речь зашла уже о модернизации всей системы общественных отношений. С ответом на вопрос, каким войдет президент Медведев в историю, предпочитает не торопиться экономист Сергей Алексашенко.
Подводить итоги президентства Дмитрия Медведева еще рано, примерно как итоги Великой Французской революции, слишком мало времени прошло. Мы сможем об этом более серьезно говорить, наверное, через год, через два, как, ну, хотя бы, да, чтобы понять, куда выведут вот те последние законопроекты о политической реформе, которые он внес. Да. Ведь не секрет, что одни из главных претензий к Дмитрию Медведеву было то, что он ничего не делает, да, говорят, даже говоря правильные слова. И вот неожиданно под занавес он пошел на такие решительные шаги. И если эти законопроекты станут началом полномасштабного политической реформы, станут началом процесса демонтажа вертикали власти, то, возможно, Дмитрий Медведев и именно этим и войдет в историю. Если же все эти законопроекты умрут в Государственной Думе или их реальное воплощение в жизнь будет, ну, примерно таким же, как оно сегодня является, да, то есть закон поменяется, но, по сути дела, все останется на том же самом уровне, то, наверное, Дмитрий Медведев войдет в историю как вот такой президент, который ничем себя не ознаменовал.
Опровергая свои же призывы к либерализации, в послании Федеральному собранию, зачитанном 5 ноября 2008 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, президент предложил внести поправки в Конституцию России, которые продлевали бы полномочия президента и Государственной Думы до 6 и 5 лет соответственно, и сурово предостерег тех, кто надеется спровоцировать обострение политической обстановки. «Мы не позволим разжигать социальную и межнациональную рознь, обманывать людей и вовлекать их в противоправные действия. Редкие качества, продемонстрированные политиком, признает за Медведевым публицист Леонид Радзиховский».
Итоги президентства Медведева очень простые. Человек может 4 года просидеть на краешке стула и так и не подвинуться к спинке. Это акробатический номер, который мало кому удается.
На излете своего президентства, под влиянием многотысячных митингов протеста против фальсификации на парламентских выборах, Медведев предложил модернизировать политическую систему. Иностранная пресса наперебой комментировала его инициативы по либерализации избирательного законодательства, предложение удалить жены детей коррумпированных чиновников из руководства прибыльных корпораций и создать общественный телеканал, огражденный от манипуляций Кремля. Долгожданным оживлением политической жизни обязана Россия уходящему президенту, уверен писатель Леонид Млечин.
Это, конечно, противоречиво, и очень многие будут говорить о нереализованных надеждах. Я бы, тем не менее, остановился бы на позитивной стороне его президентства. Она состоит в том, что он создал некую ситуацию, в которой проснулись люди, которым есть что сказать, они заговорили. Произошло некоторое такое оживление нашей жизни. И это оказалось очень вовремя. Я думаю, что никакие митинги, начавшиеся в конце 2011 года, без медведевского четырехлетия просто не было бы.
Даже если предложенные Медведевым реформы будут осуществлены, замечают наблюдатели, они не коснутся избирательных циклов, которые предопределяют политику режима на ближайшие 5 лет. Резонными выглядит и сомнение в том, достаточно ли влиятельен Медведев, чтобы гарантировать, что его предложения не отложат в долгий ящик и не исказят. Его президентство изобиловало либеральными декларациями, но страдало нехваткой конкретных перемен. К тому же, как показал сентябрьский съезд партии власти, он не наделен личными способностями для того, чтобы добиться осуществления программы. Сочувствие к ситуации, в которую попал уходящий президент, испытывает историк Николай Сванидзе.
Мне Дмитрий Анатольевич по-человечески симпатичен. И сейчас он оказался в очень сложном положении, в крайне сложном положении репутационном. Это, честно говоря, меня, как повторяю, человека, к нему хорошо относящегося, не радует. Потому что я думаю, что у него сейчас очень тяжелый психологический момент. С одной стороны, он 4 года был и пока еще остается президентом огромной страны. С другой стороны, всем очевидно, что он был президентом, но не был реальным руководителем. И с самого начала, о чем было сказано, пошел на определенную сделку со своим предшественником и со своим реальным патроном. Это не красит лидера такой страны, как Россия. Вот в связи со всем этим, я думаю, что сейчас у Дмитрия Анатольевича Медведева очень тяжелая психологическая ситуация. Ну вот, собственно, и все.
При этом нельзя сбрасывать со счетов гуманизацию системы исполнения наказаний и существенное смягчение карательной направленности Уголовного кодекса, осуществленной Дмитрием Медведевым. Высоко ценит исторический этап, связанный с именем уходящего главы государства, владелец независимой газеты Константин Ремчуков.
Я могу сказать, как бы образно, не вдаваясь в детали, Медведев принял Россию селигером, а оставил ее с Болотной площадью. Это самая большая политическая заслуга Медведева перед российским народом.
Напомню, что сегодня гость нашей студии Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. 2 марта исполнилось 4 года со дня выборов президента Медведева. Каковы, по-вашему, главные итоги его президентства?
Вообще, президент Медведев, конечно, запомнится, он войдет в историю, безусловно, началом своей президентской деятельности. Это было очень непросто. Война в Южной Осетии, кризис, статья «Вперед России» осенью 2008 года, слова, сказанные «Свобода лучше, чем несвобода» и многое другое. Послания достаточно интересные, послания Федеральному собранию. А вместе с тем сделан ничего, и поэтому он запомнится чем? Ну, он человек, который отменил зимнее время. Запомнится. Человек, который уменьшил количество там, часовых поясов. Наверное, тоже запомнится. Но запомнится главное, что человек, который не смог быть президентом до конца и выполнить свои обещания полностью. И поэтому он просто сидел в Кремле, сторожил место для Владимира Владимировича Путина. А вот этим запомнится в наибольшей степени. И когда сейчас иногда говорят о проклятых 90-х, то вот Борис Николаевич Ельцин войдет в нашу историю со знаком плюс. А вот с каким знаком в нашу историю войдет Дмитрий Анатольевич Медведев, и войдет ли он со знаком плюс, у меня большие сомнения. Скорее всего, он войдет со знаком большого-большого вопроса. А что же это такое было все-таки? Что же это был за президент, который самовольно посидел, а потом отдал своему старшему товарищу кресло? А вот это, конечно же, не украшает ни нашу страну, ни тем более нашего президента. Даже если он что-то, может быть, искренне хотел сделать, но в силу разных обстоятельств не получилось. Ошибка номер один, принципиальнейшая, то, как было объявлено, кто пойдет на президентские выборы 24 сентября прошлого года, пойдет Путин. Ошибка вторая, 27 ноября, когда Путин был выдвинут «Единой России», в итоге все это прорвало, вот копило, как вот нарыв, да, вот он раз, а потом прорвался. В декабре все, всех уже все достало, хотя тенденция того, что явка будет высокой, мои знакомые, не только мои, наверное, и ваши, Владимир, на выборы не ходил 20 лет, теперь пойду. Вот примерно таких людей я знаю очень много, люди далекие от политики. А почему? Да потому что надоело, смотри, как меня обманывают. И именно вот это надоело, достали, хочу правды, надоело постоянное вранье, безусловно, сработало. Плюс, конечно же, совершенно новая, новейшая система массовой коммуникации в виде интернета. Это очень позволило в значительной степени сделать то, что с одной стороны страх исчез, с другой стороны появилось чувство солидарности у москвичей, у питерцев, у жителей других крупных городов, и у россиян тоже это проявляется. И с третьей стороны, не хочется отступать. Вот будем бороться до конца. Поэтому вот это вот новое качество, и в результате чего, я так полагаю, все-таки, может быть, с небольшим большим ожиданием, но все-таки складывается то, что появляется новый субъект нашей политики, это наш российский народ. Один на Болотной, с одним качеством, а другой в других местах. Там качество другое. И видно по глазам было, что и по выступающим. На Болотной все были без головных уборов, уважали тех, кого не слушают. на Поклонной горе все были в шапках, укутаны, плевать им было на людей. Вот, и плакаты были, соответственно. На Болотной после митинга была абсолютная чистота. Забрали все плакаты, потому что сам делал, душ вкладывал. Там были груды мусора на Поклонной. Дали тебе плакат, подержал, руки замерзли, бросил и пошел. Поэтому, когда сравнивать количественное отношение, где кого было больше, это несколько смешно выглядит. Да, надо сравнивать. Но главное качество людей совершенно иное. В одном месте и в другом. Хотя это и те, и эти граждане России, безусловно, заслуживают уважения. С тем, что одни пришли по зову сердца, другие пришли по зову желудка. Поэтому я не вижу его перспектив как политика. Не просматривается. И когда он говорит, я из политики не уйду, и произносит слова совершенно уже любопытные. Я еще буду баллотироваться на пост президента. Ну, это как-то несколько... смешно выглядит, вроде человек, Дмитрий Анатольевич, у нас не пьющий, в отличие от Бориса Николаевича. Но Борис Николаевич таких глупостей не произносил. Он прекрасно знал ту стоимость, свою собственную в глазах россиян. А вот Дмитрий Анатольевич, по-моему, головокружение от успехов, как тоже один политик у нас говорил в 30-е годы. Поэтому я думаю, что перспективы Медведева как политика, безусловно, уже закончены, исчерпаны, и его, несмотря на молодость, его не видно. Ну, может быть, создаст какую-нибудь партию. Тем более закон, который сейчас он пытается изменить, закон о создании партии. Мы можем сейчас вот посидели, поговорили, 500 человек нас на улице ждут, переписали их, и его привет партии. Поэтому перспектив у Дмитрия Анатольевича политических не видно. Мне это искренне жаль. Я надеялся, что он будет все-таки баллотироваться на второй срок. Но то опустошение, которое я испытал, испытали очень многие граждане России, это отчасти подвигло к тому, что мы видели в декабре, видим сейчас, увидим, наверное, и в марте, и в мае, и в июне это все, может быть, закончится, когда будет подведен итог 100 дней со дня избрания следующего президента. Не будем называть его фамилию, чтобы нас не обвинили в рекламе. Вот, поэтому жаль. Не бесталанный человек, мог бы еще и поработать на благо страны и делать свою дальнейшую политическую карьеру, но оказался слаб, на мой взгляд.
Большое вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Напомню, что гостем нашей студии был Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии. Последние события на правом фланге российского партстроительства свидетельствуют о глубоком кадровом и идейном кризисе. Наметившееся было оживление на правом фланге российского политического спектра оказалось мнимым. Оставшиеся за бортом большой политики бывшие активисты Демпартии России и гражданской силы вынуждены опровергать информацию о воссоздании этих несостоявшихся партий. Невнятную позицию занял и подчеркнуто осторожный экс-министр финансов Алексей Кудрин. Правые силы в нашей стране традиционно сильны лишь поддержкой власти, уверен Константин Ремчуков.
До тех пор, пока правое дело поддерживалось сверху, как это было в 99-м году, когда правые шли под лозунгом Путина в президенты, правых в Думу, когда Кириенко был лидером списка. В 2003 году, после ареста Ходорковского, ситуация поменялась. Партия власти закрыла все позиции, которые нужны были Кремлю. И тогда партия оппозиционная Кремлю, состоящая из бизнесменов, оказалась не нужна. Она резко сократилась в количестве, поскольку все бизнесмены перешли в Единую Россию, ну, те, которые были политически ангажированы, и создали так называемое правое либеральное крыло партии Единой России. А правые остались с уменьшающейся по количеству российской интеллигенции, которая численно не могла обеспечить представительство этой партии в Думе, а финансовый их ресурс не позволял провести политическую работу, избирательную работу на должном современном уровне.
Нисколько не удивлен царящему запустению на правом фланге российской политики экономист Сергей Алексашенко.
В ходе вот тех политических реформ или там политических преобразований, которые были в России, начиная с 2003 года, власть, нынешний российский правящий режим, он посчитал правый фланг своим главным противником, своим главным оппонентом. И сделал все возможное, чтобы на этом фланге не выросла ни одна травинка, не пророс ни один цветочек, не дай бог там дерево какое-нибудь или кустик, прутик. Собственно говоря, после того, как землю выжигают напалмом и закатывают асфальтовыми катками в асфальт, спрашивать, почему там не зеленеет травка, мне кажется, наивно и смешно.
Отсутствие притока свежих сил в большую политику, отмечает писатель Леонид Млечин.
Почему что пинать только один правый фланг? Там как раз не кризис, там сейчас оживление, а там появляются новые фигуры, и они могут вполне как-то продвинуться вперед в борьбе за голоса. Не хватает у нас возможности для политической жизни, нет возможности для самореализации людей. Только по чиновничьей части, как откроется такая возможность? Не будет у нас кризис, у нас 140 с лишним миллионов человек, хватит для политики.
Кризис идеологии на правом фланге очевиден журналисту Максиму Шевченко.
Это отсутствие и идеи политической, которая была бы хоть как-то конкурентоспособна на российском политическом рынке, потому что просто идея «мы хотим жить как на Западе», она не может вдохновить большое количество людей, потому что большое количество людей понятия не имеет, как люди живут на Западе. А как в кино, фактически, жить как на Западе – это жить как в кино для большей части страны. А жить как в кино люди не хотят.
Вполне объяснимым находит кадровый кризис на правом фланге историк Николай Сванидзе.
Ну так вытаптывали, еще бы не было кризиса, когда не пускали никого. Как в той турецкой знаменитой этой демонстрации гражданской казни, когда человек в бочку с дерьмом, его возят по городу на телеге, а над ним стоит человек с ятаганом, и как он голову высунет из дерьма, он... Значит, саблей свистит над ним, так что он обратно ныряет. Вот так поступили со всем правым флангом. Откуда же там люди возьмутся?
Тщетность усилий либералов удивляет публициста Леонида Ратиховского.
А мне самому интересно, почему лидеры креативного класса так, мягко говоря, не креативны, а на самом деле где-то на грани идиотизма выступают. Это мне самому любопытно. Люди, которые за 2 месяца, имея довольно большой стартовый политический капитал, полностью его размотали, не предложили ни одного вменяемого человекообразного лозунга. И единственное, что сделали, это немножко сработали на Путина. Но я не думаю, что они работали вот по заданию Путина, так сказать. Но объективно они просто ему немножко помогли, вот и все.
Это все о главных новостях уходящих 7 дней. Вы смотрели и слушали программу «Грани недели». В студии работал Владимир Карамурза. Мы прощаемся до встречи через неделю. Всего вам доброго.